Сэм и Пиппин так старательно затоптали все. Теперь не разберешь. Следопыты были здесь довольно давно, дрова они оставили. А вот свежие следы не их. Уж один-то отпечаток тяжелого сапога наверняка оставлен день-два назад. Отпечаток один, но, полагаю, ног было больше. Он постоял в беспокойном раздумье. Хоббитам воображение сразу нарисовало образы угрюмых черных всадников в плащах и сапогах. Если они были здесь, уходить надо скорее. Сэм подозрительно озирался вокруг. «Не лучше ли нам смыться побыстрее, сударь?» — нервно спросил он у Колоброда. «Дело к вечеру, а в этой дыре мне как-то не по себе становится».
«Мне здесь тоже не нравится, Сэм». Колоброд взглянул в вечереющее небо. «Но о другой подходящей стоянке поблизости я не знаю. Здесь нас, по крайней мере, не видно. А стоит отсюда выбраться, и ты на виду. За дорогой наблюдают, а пересекать ее придется. Да и место там плоское, как стол. Не спрячешься».
«А эти черные вообще-то видят?» — спросил Мэри. «Они ведь все больше нюхают. А ты там на вершине заставил нас лечь, чтоб не увидели. И теперь, говоришь, увидят».
«Я был слишком неосторожен на вершине», — озабоченно заметил Колоброд. «Думал о знаке, оставленном Гэндальфом, и забыл об опасности. Сами всадники видят мир иначе, чем мы. Но зато прекрасно видят их кони и другие твари, которые служат черным. Но и без того они способны уловить наши тени, а в темноте видят намного больше нашего. В ночи они опаснее всего. А в любое время дня и ночи они прекрасно чуют живую кровь и ненавидят ее. Есть у них и другие чувства. Мы и то почувствовали их приближение. Они чуют нас намного острее. К тому же, — добавил он, понизив голос, — их притягивает кольцо».
«Выходит, спасения нет?» — жалобно спросил Фродо. «Если мы пойдем, они заметят нас, а если останемся сами, притянем их к себе?»
Колоброд положил руку на плечо хоббиту. «Надежда все-таки есть», — одобряюще сказал он. — «Ты не один. Вот и дрова — добрый знак. Укрытие здесь неважное, обороняться трудно, но огонь заменит нам и то, и другое. Саурон даже огонь может приспособить для худых дел, но всадники огня не любят, а тех, кто им владеет, боятся. Огонь — наш самый верный друг в этих глухих местах».
— «Может, и так», — буркнул себе под нос Сэм. «По мне, так это все одно, что крикнуть на весь свет. Вот они мы!»
В самом укромном уголке лощины путники развели костер и приготовили еду. Под вечер захолодало. Все сильно проголодались, но ужин был скудный. Впереди их ждали пустынные земли, куда, кроме птиц и зверей, не забредал никто. Следопыты проходили здесь, но и они не останавливались, да и мало их было. Иногда из северных отрогов мглистых гор забредали тролли, и только на дороге можно было встретить редких путешественников, чаще всего гномов, идущих по своим делам. Ни помощи, ни доброго слова ждать от них не приходилось. «Еды нам не хватит», — озабоченно сказал Фродо после ужина. «Хоть мы и экономим, а нынче ужин и вовсе насмешка какая-то. А все ж на две недели не хватит».
«Еду добыть можно», — ответил Колоброд. «Ягоды есть, коренья, травы съедобные. При особой нужде я охотиться могу. До зимы с голоду не помрем. Однако еду добывать дело долгое, а нам спешить надо. Придется подтянуть ремни. Не беда. Думайте о столах в доме Элронда. Там наверстаем».
Холод, пришедший вместе с темнотой, начал донимать их. Небо прояснилось и теперь наполнялось холодными мерцающими звездами. Хоббиты придвинулись вплотную к огню, закутавшись во все одеяла, какие были с собой. Колоброду холод был, видимо, нипочем. Он сидел на корточках чуть в стороне, в своем плаще, задумчиво покуривая трубку. Пала ночь. Свет костра стал ярче. И тогда Колоброд принялся рассказывать разные истории, отвлекая закоченевших хоббитов от мрачных мыслей. Он знал великое множество легенд и преданий о делах давно минувших, о заре мира, об эльфах и людях. Хоббиты слушали, разинув рты, и только диву давались, сколько он знает всего и откуда узнал об этом.
Расскажи о Гил-Геладе».
Улучив минуту, когда закончился рассказ об эльфийских княжествах, попросил Мерри. «Ты помнишь еще что-нибудь из той баллады, которую Сэм вспомнил?»
«Конечно помню», — отвечал Колоброд. «И Фродо должен помнить. Она ведь его близко касается».
Мерри удивленно взглянул на Фродо. Уставившись в огонь, тот медленно проговорил. «Гэндальф рассказывал мне немного. Гил-Гэлад был последним из великих эльфийских королей Среднеземья. Гил-Гэлад, по-эльфийски «Звездный свет». С другом эльфов, Элендилом, они отправились...»
«Не надо», — вдруг перебил Колоброд. «Не стоит вспоминать об этом здесь, когда опасность близко. Вот будем в Дольне, услышите ее всю целиком».
«Тогда давай еще о древних днях», — потребовал Сэм. «Про эльфов только давно, когда они еще были в полной славе. Хорошо бы про эльфов, а то темно так вокруг».
«Ладно, я расскажу вам историю о Тинувиэль», — решил Колоброд. «Не всю, конечно, она очень долгая, а так вкратце. Настоящую историю в этом мире никто уже, кроме Элронда, не помнит, а конец ее и вовсе неизвестен. Это красивая, хоть и печальная история. Впрочем, все древние истории Среднеземья печальны, но они делают сердца лучше и поднимают дух». Он помолчал, сосредоточиваясь, а потом начал нараспев. «Был зелен плющ, явился хмель, лилась листвы полночный тень, кружила звездная метель в тиши полян, в плетенье трав. Там танцевала лучень, ей пела тихая свирель, укрывшись в сумрачную сень безмолвно дремлющих дубрав. Шел Берен от холодных гор, исполнен скорби одинок, он устремлял печальный взор во тьму, ища угасший день. Его укрыл лесной чертог, и вспыхнул золотой узор цветов, пронзающих поток волос летящих лучень. Он поспешил на этот свет, плывущий меж густой листвы. Он звал, но слышался в ответ лишь шорох в бездне тишины. И на соцветиях травы дрожал под ветром светлый след, на бликах темной синевы, в лучах бледнеющей луны. При свете утренней звезды он снова шел и снова звал. В ответ лишь шорох темноты, ручьев подземных смех и плач, но хмель поник и терн увял. Безмолвно умерли цветы, и землю медленно объял сухой листвы шуршащий плащ. Шел Берен через мертвый лес, в тоске бродил среди холмов, его манил полет небес и дальний отблеск зимних гроз.